Братья и сестры, слава и благодарение Господу, который сохранил жизнь нашу с вами до этого времени. Слава и благодарение Ему, что Он сроднил нас узами вечной любви и кровью Своей Святой и даровал еще радостную возможность видеться лицом к лицу друг с другом. И также хочется возблагодарить всех вас за все эти молитвы, за письма, которым посещали всех тех детей Божьих, которые находились в вузах, молились за семьи наши. И я всех вас, прежде всего, приветствую любовью Иисуса Христа, а также приветствую семья моя и церковь города Одессы. Потому что, когда я уезжал, они знали, что я буду здесь, и просили передать всем вам сердечный привет. Хочу, прежде всего, прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Сказать на память и прочитать еще одно место с послания Фессалоникийцам. Мы являемся одной семьей во Христе Иисусе, которую Он назвал Церковью Своей. И в этой главе, 16 главе 18 стих, Он говорил тогда ученикам: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». В этих чудных словах мы видим, что Господь не только создал Церковь, а Господь и наделяет силой для того, чтобы, идя по этому жизненному пути, Церковь могла преодолевать все эти препятствия, которые встречаются на пути в жизнь вечную. И Он даже, говорит, как бы гарантирует нам, и врата ада не одолеть ее. Почему? Потому что Сам Господь является главой этой Церкви. И Господь верен во всех Своих обетованиях. И вот когда мы читаем место Священного Писания, которое записано Ефесянам, 1 глава, 3-4 стих, здесь апостол Павел Ефесянам пишет такие слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Все мы хорошо знаем, что человек сам по себе не способен ни на какое доброе дело. А здесь Господь говорит, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ясно, что каждый из нас, те, которые вступили в завет с Господом, знаем, как Господь сказал в 15 главе послания Евангелия от Иоанна, что без Меня не можете делать ничего. Поэтому мы, люди, являемся ничем иным, как только орудием в руках Божьих для славы Божьей. Потому что Бог и создал нас с вами, как здесь написано, еще прежде основания мира, с единственной целью, чтобы нам быть орудием в руках Его. Бог создал человека для вечной жизни и для славы Своей. И поэтому Господь хочет, чтобы на всяком месте, где бы мы ни были, мы были бы послушными орудием в руках Его для этой славы. И как апостол Павел еще в одном месте пишет, когда прочитаю место, это первое послание к Коринфянам, 101 главе, он говорит такие слова: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых, немного благородных, но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никто не хвалился пред Богом». И в другом месте сказано: «Потому что богатство это сокровище Божие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Но я думаю, что все вы хорошо знаете, путь церкви, начиная от самосоздания, это путь тяжелый, путь борьбы, путь тревог, путь переживаний. И благодарение Господу, скажу вам, что только благодарение Господу, что дети Божьи постоянно молились и на руках веры проносили тех, которые жертвенно служили Господу, Господь совершил великую победу в дни нашей жизни. Только благодаря всем детям Божьим, не отдельным людям, нет. Те, которые были на жертвеннике, а очень важно, те, которые на руках веры приносили их пред Господом, чтобы Господь наделял силой, чтобы совершил Господь через нас эту чудную победу. Хочу сказать, что, как бы объясни, я сам из семьи атеистической. Родители у меня не были верующие, и я не был верующим. И Господь чудным образом нашел меня в этом грешном мире. Я был в свое время комсомолец, секретарь комсомольской организации. В Бога я не верил. Но как здесь сказано, что Господь избрал нас с вами еще прежде создания мира. И поэтому Бог на пути каждый из нас искал и нашел. И причем в разных обстоятельствах, при разных условиях. И те, которые еще, может быть, не примирились с Богом, сегодня Господь тоже ищет каждую душу в этом мире. Потому что Господь хочет всех людей спасти. И Он хочет, чтобы все люди познали путь истины, путь спасения и стали на этот путь. И вот когда мне было 19 лет, меня признавали в армию в 41 году. 11 июня я прибыл в часть, город Белосток. Я вкратце так свою автобиографию скажу. Я сам с города Одессы. И когда меня привезли 11 июня в Белосток, через 11 дней началась война. Я не прошел курс молодого бойца, не принял присягу, потому что не успел. И когда началась война, нас первый день разбомбили, и мы еще отступали, и под Минском меня взяли в плен. Отвезли в Германию. И когда меня привезли сюда, в город Раненбаум, недалеко от Берлина, 35 километров, я был ранен ногу штыком. На работу я не ходил в то время. И когда нас вывели за бараки, в лес, собирать дрова и щепки там, и Господь первый раз в жизни моей заговорил к моему сердцу. Я нашел бумажечку под кустом, мне понадобилась бумага, и когда я нагнулся, взял эту бумажку, развернул и посмотрел, и на этой бумажечке была написана молитва «Отче нас», чисто по-русски, и меня это очень удивило. В таком глубоком тылу Германии, где разговор только идет на немецком языке, я прочитал эту бумажку, и меня от темени головы по всему телу до подошвы ноги прошла какая-то такая радостная надежда, дрожь. Будучи в очень тяжелом состоянии физически, не зная Бога, и тут мне Господь таким чудным образом коснулся мое сердце, я понял, что есть все-таки какая-то сила, которая видит состояние мое. Я прочитал ее, положил в карман, и когда пришел барак, я начал исследовать смысл этих слов, которые записаны в молитве «Отче наш». И выучил на память, и с этих пор ежедневно я начал молиться Богу. Это было мое первое обращение о молитве к Богу. Но будучи ранен штыком, как я уже сказал, у меня получилось загноение, потому что там никаких привязок не делали. И кроме того, что я молился «Отче наш», верующих там никого не было, я после молитвы этой всегда просил Господа, чтобы Господь помог мне, то есть пошел навстречу мне и спас того положения, в котором я находился. И должен вам сказать, что не зная еще Слова Божие, учения Христа, я увидел, что Господь отвечает на мои молитвы. Прежде всего, там никаких привязок, никаких лекарств никому не давали. И однажды, вызывая всех таких инвалидов, коллег, в один из бараков, и говорят, пришел врач, немец, и проверяет больных. Пошел я туда, и когда проверили меня, провели всех, и он нам назначил, значит, на операцию меня. Сделали мне операцию, привязали бинтом, ну и снова в лагерь. На работу нас не водили. Мы были, конечно, очень истощенные. И когда приехал один из бауэров до начальника лагеря и говорит, так и так, мне нужно людей, чтобы помогли картошку выбирать, потому что не было кому выбирать картошку на поле, все были на фронте в основном. Ну и начальник говорит, у меня рабочей силы нет, кроме вот этих вот инвалидов. Ну, конечно, мы с радостью, зная, что на поле выбирать картошку, все-таки можно хоть что-нибудь покушать. И когда нас погрузили на прицеп с трактором, Привезли на поле, мы стали выбирать, помогать выбирать картошку. Да скажу вам, что сырая картошка тогда для меня была лучше, чем сейчас самая жареная, хорошая. Потому что были очень истощенные. И мы выбирали, и в то же время и кушали, вытираешь ее и ели. В обед, правда, этот хозяин давал нам мундира, варил. И мы недели, наверное, полторы, так две примерно, ездили туда к нему помогать выбирать. И за это время немножко окрепли. Организм был сильно истощенный, знаете, и все это шло на пользу. Ну, когда он нас больше не брал, и меня в это время, значит, поскольку я не способен был ходить на работу, а это была строительная работа, надо было на шпрее выгружать с баржи цемент, кирпич и так далее, и так далее. И меня отправляют в Берлин, Зименштадт, на Сименсберг. И так я там пробыл на Сименсберге до 45-го года, когда русские войска подошли к Одеру. Я немножко окреп за это время. И мы с одним тоже пленным решили бежать к своим. Мы убежали, прибежали к своим. И нам свои дали 15 лет каторжных работ. Мне в том числе. И отправили меня на город Воркуту. И впервые в Воркуте я прочитал Евангелие. Я, конечно, за это время очень жаждал что-нибудь слышать о Боге, но поскольку верующих не встречал на пути. И когда привезли на Воркуту, воркутинские шахты, там я увидел, что один человек читает книжечку такую маленькую. В то время книг в лагерях это редкость была. И я спросил, что он читает. Он мне говорит, Евангелие. А я даже не знал, что такое Евангелие. Я с этим вопросом был не знаком. Я спрашиваю, а что это за Евангелие? Он мне говорит, это книга... Божественная книга. Я говорю, а мне можно почитать? Он говорит, это не моя, это я взял одно попа, как там говорят по-русски. Я говорю, ну когда прочитаешь, мне хочется на малое время. Он говорит, ну хорошо, он видит мою жажду и дал мне почитать. Я скажу вам, что эту книгу я, если так можно сказать, с таким аппетитом ел, и она мне очень много открыла, потому что хотя я был убежден, братья и сестры, о том, что Бог есть, но не прочитав Евангелие, учение Христа, я не знал фактически Бога. Хотя был убежден, что Он есть, и не знал сам себя. А когда я прочитал Евангелие, я увидел, что я являюсь грешником. И Христос через Слово Свое открыл мне, что Он является моим личным спасителем. Что Он пришел в этот мир спасти грешников, таких как и я. И когда я прочитал это, многое понял, но многое очень не понял. Но эта книга произвела во мне такую жажду еще больше. И когда я отдал ее... Меня через время отправляют на другую зону, на другой лагерь, потому что я работал специалистом. И мне сильно захотелось все-таки еще раз хоть прочитать эту книгу. Ну, а поскольку нигде верующих не было, сколько я не спрашивал, я тогда решил написать домой письмо своей сестре, что за любую цену пусть достанет мне эту книгу, чтобы я мог читать. И написал ей, что когда достанешь, сообщи мне, и я думал, что напишу адрес на вольных людей, с которыми я работал на Воркуте, чтобы на них прислать посылку, и они тогда получат ее, дадут мне это Евангелие. Потому что в лагере Священное Писание строго-настрого запрещалось. Но она не поняла. Достали Библию и высылают мне в посылке в лагерь Библию. За это время, правда, в зону пришел этап, и пришел один юноша из... малолетки, взрослую колонию, ему исполнилось 18 лет. И так мы как-то с ним познакомились. Он оказался с меннонитов. Тоже немец, молодой парень. И мы как-то нашли общий язык. Он рассказывал, что он ходил в собрания, говорил стишки. Для меня это было непонятно, как это, что значит такое собрание. И так мы с ним проводили время. И когда он мне кое-что рассказывал о жизни, церкви. И когда пришла посылка эта... Но я знал, что там Священное Писание так просто не получишь. Мы объявили пост. Трое суток, когда вывесили список, объявили о том, что пришла посылка. Значит, мы объявили пост, и я решил идти на третий день за этой посылкой. Пришел меня спрашивать, откуда ожидаешь. Я сказал. И они вскрыли обшивку, открывают ящик, и прямо сверху лежит черный... политурка, книга. Я понял, что это за книга. А там обычно при выдаче посылок стоит оперуполномоченный, врач стоит, ну и коптер вольный, коптер заключенный. И как только вскрыл он, и уполномоченный сразу за эту книгу берет в руки, я стал так возле стойки и стал молиться. Потому что вижу, Библия здесь, но как ее получить, только один Господь может дать, иначе с их рук никто не даст. Я так молился про себя, он перелистывает, потом говорит: ты что, хочешь быть попом? А я говорю: не обязательно быть попом, чтобы читать, не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так ее еще перелистывал, а потом кинул так на угол стола. Врач пересмотрел там продукты питания, печенье там. Ну и спрашивает: вот что возьмешь? А мы обычно в лагере брали что? Наволочку. Вместо... У нас ничего больше другого не было. Но от такого переживания я забил из-за эту наволочку. Но они говорят: давай ему туда обшивку, которая была обшита посылка. Я поставил эту обшивку, и коптер горнет все эти там продукты, и книгу туда мне, эту обшивку. И я только сказал спасибо, и в дверь, закрыл дверь, то... Меня, конечно, я бежал до барака, наверное, ни одна лошадь не догнала, если бы пустились догонять. Я подумал, а вдруг он опомнится, что Библия-то в моих руках. И сразу прибежал и говорю: Степа, все, книга в нас. И мы сразу ее спрятали в такое место, чтобы не нашли. Ну, никто за мной не гнался, конечно. Господь так чудно, я потом уже понял, что Господь имеет силу и их не уме тоже омрачать. И мы таким путем начали исследовать Библию. Правда, я когда открыл сразу, когда уже прошло, все тихо, видим, что за мной никто особенно не наблюдает. И я начал читать Библию с Бытия. И я думаю, что ж такое, эта книга совсем другая, хотя это о Боге говорить. Ну, я видел, что здесь очень много глубин, для меня непонятно. Ну, все-таки я читал ее. И мне Господь предоставил такую возможность, что я мог читать ее почти день и ночь. Меня почему-то без моей даже просьбы перевели ночным инструментальщиком, там заправлять инструмент, электроды. И в ночное время я ее на коленях, глубоко, сердечно, со слезами читал эту книгу. А потом нас снова разлучили с Степаном. Мы, правда, когда были вместе, штудировали ее. И даже то, что мы когда-то читали в те годы, это было где-то в 48-м году, то я до сих пор на память хорошо знаю. Ну и таким образом я исследовал, и когда дочитал уже до Евангелия, я только увидел, что Библия состоит из двух книг, а то я вообще не понимал. И тут мне встретились знакомые эти места, я начал больше исследовать Евангелие, Новый Завет, более мне доступный был. И таким путем я познал цель и смысл своей жизни, познал своего Творца, как своего Спасителя, и я покаялся там, и Библия была всегда со мной. Хотя, правда, это было очень, чтение было очень осторожное, потому что если бы меня при первом случае увидели, могли бы забрать, так мы все это скрывались. А потом я даже сказал Господу, что я готов всю жизнь, теперь я очень рад, что я получил спасение, я знаю, что меня ожидает вечность. Я говорю: Господи, если угодно воле Твоей, я теперь Твой. Куда хочешь, веди, что повелишь делать, буду делать. И так я почти 9 лет был там. Правда, скажу, что очень часто меня возили с лагеря в лагерь, поскольку я был специалист по сантехнике и слесарь горного оборудования. И Библия была со мной. И Господь чудным образом сохранял ее, и ее во мне, и меня пред Ним. Потому что бывали такие случаи, что на год по несколько раз меня перекидывают с лагеря в лагерь, а там такие условия. Уходишь с лагеря, обыскивают. Приходишь туда в лагерь, тоже обыскивают. Но как только объявляют о том, что я иду на этап, я обязательно объявлял пост пред Богом. До тех пор в посте, пока не приду в ту зону, где я уже увижу, что все в порядке, опасности нет. И Господь чудным образом сохранял Иван. Там же другого выхода нет, только вести с собой. И я увидел и в этом деле силу и мужество Божие. Часто бывало, что возьмут в руки солдаты особенно, посмотреть. Она, правда, форматом больше, как это, потому что это было взято, куплено с православной церкви. Ленинградское издание. Посмотрите, говорят, что она за книга чудная. Какие-то разделы там, какие-то места. И бросить. И были очень такие опасные моменты. Но я постоянно, как только обыск, я постоянно пребывал мысленно в молитвах. И Господь знал мою нужду, мою жажду. И таким путем хранил ее до тех пор, пока меня судом однажды, значит, пришел нарядчик, и меня, поднимаясь ночью с нар, говорит: Бойко, одевайтесь быстро на суд. За это время я уже был, это было в 1953 году, кажется, я был на Халмарью, это еще севернее Воркуты, туда Карские моря там, 70 километров. И он говорит, в Воркуту вас вызывают на суд. Ну, я думаю, я никакого преступления не сделал, говорю, не знаю почему. Он говорит, езжайте. И когда приехал на суд, значит, меня судом сняли остаток срока и сказали, ну, там написано было, за отсутствием состава преступления и за хорошее отношение к труду снимается срок наказания. Но за это время знали братья с Воркуты, там на Воркуте была община, и знали многие о том, что в лагере есть такой, как Бойко, верующий. Там уже возле меня было, я сам был еще приближенный, и там уже было четверо человек приближенных. Да. И когда я вышел, то один брат из Донецка, возле Кривого Рога есть городок Долгинцево, а он был там начальником станции в Халмарью, и он мне дал адрес братьев, которые жили на Воркуте. Ну, а братья уже знали, что есть там такой человек. И когда я приехал, то заочно мы знали друг друга, а в лицо еще не видели. И таким путем я приобщился к общине той, к церкви. Но я, правда, с самого начала попросил братьев, что я хочу вступить в завет с Богом. Ну, поскольку там не было служителя, они говорят, если приедет брат с большой земли, тогда можно будет совершить это. Ну, никого не, брат не приезжал. За это время, значит, из лагеря вышел Шаповалов, был такой брат, Данил Данилович. Да, и я стал настаивать. А в это время в Украд пришло мне письмо с дому. Сестра написала о том, что умерла мама. Отца уже не было. А я забыл, упустил одном такой момент. Я Богу сказал так: Господи, если угодно воле Твоей освободить меня, то, несмотря на то, что я не был 15 лет дома, в первую очередь хочу принять крещение здесь, чтобы ехать домой, где нет ни одной души у нас верующих, даже далеких родственников нет, чтобы быть свидетелем и призывать их ко спасению. Ну и получилось, в это время уже снег лежал полностью, покрыта земля, пригрело солнце несколько дней, и потекли ручьи, и на речке Воркута поднялся лед, и меня братья, значит, подвергли испытанию, и я пошел, принял крещение прямо в холодной воде, и поехал тогда домой. Приехал домой, я приобщился к церкви, там тоже Вознесенский был, город Вознесенск, моя родина, была церковь. И таким путем занимался с молодежью я. У нас организовался струнный оркестр, и мы ездили по деревням, проповедовали Христа. К нам приезжали братья многие с Воркуты, ко мне лично домой, потому что у нас место там такое теплое, недалеко от Одессы. А там на Воркуте обычно холодина, бывало до 60 градусов морозы были. Ну и таким путем мы имели взаимное общение и совершали служение по деревням в основном. И где-то в 58-м или 59-м году меня вызывает пресвитер и сказал, что запрещает там райисполком ездить, потому что уже знали в райисполкоме о том, что по деревням проповедуется, как они говорят, пропаганда христианская. Ну и когда начались запреты на молодежь и на деток, чтобы не водить собрание, я с этим был не согласен. Ну и началось гонение на наше братство, и меня в 62-м году тоже забрали. Когда забрали Крючкова, Прокофьева, потом Мильца, некоторых братьев, нашли мой адрес у них. И меня забрали в Николаев. Сделали обыск, конечно. Все фотографии, которые у меня были, все забрали. Предо мной, правда, в городе Николаеве, может быть, кто знает, замучили Кучеренко. Был брат такой, в самом городе жил. После его забирают меня. Ну, поскольку меня забрали, я сам себя уже приговорил к смерти. Потому что я знаю, что что такое работник КГБ. Ну и когда меня привезли туда, и мне стали задавать вопросы, где я встречался с братьями, называть фамилии, я им прямо сказал, что на эти вопросы я не отвечаю, на вопросы, связанные с моим убеждением и моих единоверцев, я отвечать не буду. Они говорят, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. Так вот, ни один Бог тебя теперь отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужным, я отсюда выпустит. Они говорят, мы знаем, что ты был там, где белые медведи, но мы тебя отправим туда, где Макар Телят напасе. Но я знал, братья и сестры, что если даже где Макар Телят напасе, то Христос своих овечек кругом пасе. И таким путем они 2 дня добивались от меня, первый день особенно, и начали уже стучать кулаком по столу. Я на эти вопросы не отвечал, я им сказал, я вам категорически заявил о том, что я не отвечаю. Что угодно делайте, я на эти вопросы отвечать не буду, поскольку церковь отделена от государства, и вы не имеете права вмешиваться в мою, в мою душу и внутрицерковную жизнь. Ну, а когда они начали, один, значит, был замначальник КГБ и два следователя, замначальник КГБ стал кулаком по столу стучать, а у меня была в кармане брошюрка того, тех лет издания, и я их стал спрашивать, Яро, скажите, пожалуйста, кто вы такие, вы коммунисты? Они, а он говорит, да. То я спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто для вас Ленин? Он говорит, вождь. Я говорю, знаете что, я за своего вождя, за Иисуса Христа, готов не только страдать, но и умереть. А какой же он для вас вождь, если вы, вас еще никто не гонит, а вы уже нарушаете и Конституцию, декрет Ленина, марксистско-ленинскую идеологию и так далее, и так далее. И сказал им на память, значит, есть в 10-м томе на 66-й странице 4-го издания такие слова, я вам скажу. Я им на память это сказал. Там Ленин пишет так. Только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, неправославной церкви, против раскольников, сектантов, евреев и так далее, и так далее. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю, видите, что ваш вождь говорит, а вы что делаете? Они молчат. Я тогда достаю из кармана книжечку такую, значит, там написано «Бог и свобода» такими крупными буквами. Я показываю этому, который ближе сидит, я говорю, вы признаете ее законной? Она говорит, да. Я тогда открываю ее на 44-й странице, даю ему, а те два сидят следовательно за другим столом. А этим говорю на память. А там написаны такие слова, что в России церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жаданским сапогом шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав, почему он верит так, а не иначе. Это кощунство больше, чем глумление в храме. Вы знаете, и они немножко сели, и грубили, конечно, но уже не то. Я им стал приводить примеры в отношении свободы совести. Ну и на третий день, это был на второй же день час, на третий день вечером они, не на второй день вечером, виноват, забирают меня в другой кабинет, взяли каких-то мужчин и женщину и составляют на мне акт, что я отказываюсь давать показания. Ну, я стал свидетельством этим людям, я говорю, это органы власти, которые не дали права, я говорю, человек верующий, и они вторгаются в мою внутреннюю жизнь. А я говорю, на основании Конституции, на основании учения Христа, я говорю, они не имеют права делать. Почему? Потому что, я говорю, церковь отделена от государства, и в Слове Божьем написано «кесарю кесаря, Божий Бог». Ну, а та женщина, которая была как бы понятая, говорит, неужели вы, молодой такой парень, не верите в Бога? Ну, я начал ей говорить, он, правда, прекратил этот, накричал, говорит, прекрати здесь, начинаешь здесь в стенах КГБ проповедовать. И я этот акт не подписывал, я им стал говорить, что я его не подпишу, напишите, по какой причине вы требуете, вымогаете с меня давать показания в то время, когда вы не имеете этого права. Он, правда, долгое время не хотел, а потом все-таки написал, потому что я этим объясняю, видите, даже в этом деле они не ведут себя честно. Вы напишите, почему я отказываюсь. Но он потом, правда, написал, я говорю, хорошо. И он на второй день утром заводит меня в кабинет на 5-й этаж, сел за стол и пишет. А мне говорит, садитесь. Я сел, он писал, потом спрашивает, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Он тогда дает мне бумажку, говорит, вот здесь справка, где вы были 3 дня, я же не был на работе. И это деньги на дорогу. Но, Бойко, не думайте, что это вас Бог выпустил. Это мы ради ваших 4 детей, у меня уже было 4 детей. Но мы вас не оставим так. И с 62 года по 68 год постоянно приезжали лектора ко мне для того, чтобы переубедить. Они считали, что если я семьи неверующий, не имел воспитания с детства, тем более, что был атеистом, значит, можно меня превоспитать. Ну и скажу вам, есть такое место в Священном Писании, где Господь говорит, Марка, 13 глава, 11 стих, там сказано, что если поведу вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что говорить. Сам Дух Святой будет говорить о вас. И я в этом имел полную уверенность, потому что я испытал милость Божию не раз. И каждый раз, когда куда меня не вызывали, я всегда прежде всего помолюсь, иду, и еще там сказал, кто я, что прибыл, и сразу контакт с Богом молитвенный. И однажды я такой пример приведу, как Господь чудно через, как написано в Священном Писании, немощное Божие сильнее человеческого. И однажды меня вызвали два человека, лектора, на беседу, чтобы переубедить о том, что никакого Бога нет. Ну, я когда зашел, когда меня вызвали, и один из них спрашивает: «Бойко, неужели вы верите, что...» Я просто зашел и сказал: «Здравствуйте». Они говорят: «Ну как, Бойко, живешь?» Я говорю: «Слава Богу». И вот один из них говорит: «Бойко, неужели вы верите, что есть Бог?» Я говорю: «Я не только верю, я знаю, что Бог есть. Неужели вы не верите, что космонавты поднялись в космос, облетали все небо и Бога не видали? И вас это удивляет?» Один из них говорит: «Ну а как же?» Я говорю: «А меня нисколько не удивляет. А почему?» Я говорю: «Потому что вы опустились глубоко в недра Земли, поднялись высоко, аж в космос. А что у вас под рубашкой, то вы еще не знаете». «Как это?» Я говорю: «Очень просто». Я говорю: «Вы говорите, чтобы Гагарин или другие космонавты пролетали небо, не видели Бога». Он говорит: «Если бы он был, значит, видели». Я говорю: «Тогда скажите, пожалуйста, у вас совесть есть?» Он говорит: «Есть». Я говорю: «У вас разум есть?» «Да, есть». Я говорю: «Ну тогда покажите мне вашу совесть и ваш разум. Я хочу видеть так, как вы хотите видеть Бога. А не покажете, значит, вы бессовестные, безумные люди». Так и говорю. И знаете, такая пауза. Они молчат, друг на друга смотрят, не знают, что мне ответить. А я тогда говорю: «Видите, возьмите хирурга с мировым именем, пусть он прорандомирует человека на мельчайшие части. Он в нем не найдет ни любви, ни страха, ни памяти, ни ума, ни совести. Значит, выходит, что нет этого?» Он говорит: «Нет, есть». Я говорю: «Ну, покажите». Снова пауза. Я тогда говорю: «О том-то и дело, что человек не только материален, потому что он, вы знаете о том, что коммунисты, они считали, что у человека нет никакой души, никакого духа нет. Я ему говорю: человек не только материален, но и духовен. И коль то, что в нас есть, и вы утверждаете, что у вас есть, но показать не можете, не потому, что его нет, а потому, что духовные вещи плотскими нашими глазами видеть невозможно и руками пощупать невозможно. Как же вы хотели видеть Бога, когда Бог является Дух?» И цитирую, написано в 4 главе Евангелия от Иоанна, 24 стих, написано: «Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе и истине». Один из них говорит: «Да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я, в коммунизм. Хотя я знал, что в коммунизм не верить. Ну хорошо, Бойко, идите». Ну и меня так отпустили. Через время я несколько таких фактов подчеркну, как Господь чудно делает победу через такое немощное в том случае, когда мы в контакте с Богом. И слова, которые Господь сказал, что не вы будете говорить, а Дух Святой. Нам только стоит что? Довериться Ему, и Господь действительно нашими устами говорит тогда. Однажды тоже приходит инженер, говорит: «Николай Иванович, вас вызывает Белый дом». Ну, я помолился и пошел. Захожу в Белый дом этот, и стал в фойе, думаю, какие двери, и там дверей много. Когда открывается дверь, выходит мужчина такой, представительный, идет навстречу ко мне, и говорит: «Это вы, Бойко?» Я говорю: «Да, это я вас звал». Я говорю: «Очень приятно. Ну как, Бойко, живете?» Сразу мне. А я говорю: «Слава Богу, а он меня так упор... А вы его видели?» Я говорю: «Знаете, я говорю, мы в жизни, все люди, больше верим, чем видим. А ведь я коммунист, пока не увижу, не пощупаю, не поверю». Я говорю: «Вы не извините, вы сами себя обманываете, потому что вы тоже больше верите, чем видите». Он тогда бьет себя в грудь, говорит: «Я, понимаете, я материалист, коммунист-материалист». Я говорю: «Я тоже таким был». И тем не менее скажу вам, что все люди, мы, от самого малого до самого большого человека, все мы больше верим, чем видим. А он говорит: «Но я вам сказал, что я атеист, это материалист». Я говорю: «А я вам говорю, что вы сами себя обманываете». Он говорит: «Нет». Я говорю: «Да, хорошо. Скажите, пожалуйста», я говорю, «вы Ивана Грозного видели?» Он говорит: «Нет». «А верите, что он был?» А он так смотрит на меня и молчит, говорит: «Да, верю». Я: «Ну как вас теперь понять? Только что вы сказали, что если не увидите, не поверите. И вдруг вы теперь говорите, что не видели и верите». Я говорю: «Вы понимаете сами себя, что вы сами себя обманываете?» Я говорю: «Вы и Петра Первого не видели, а верите, что он был?» Он говорит: «Верю». Я говорю: «Ну как вас теперь понять? Вы сами себя понимаете?» Я говорю: «Я прекрасно вас понимаю. Я вам сказал, что вы сами себя обманываете». Он говорит: «Ну видите, книги пишутся об этом». А я говорю: «А вы знаете, сколько книг в мире? Нет такого государства, где бы не было книг о Боге». И говорю: «О том-то и дело. Я еще раз вам говорю, что мы все люди больше верим, чем видим. Даже то, что в нас мы не видим, а верим, что есть. Ну, я говорю, человек состоит из духа, души и тела, а он мне сразу так наотрез. Никакой души у человека нет. А я так глянул, а окна там, в этом белом доме, большие, на улице растут деревья красивые, такие кудрявые деревья, зеленые. И Господь мне такую чудную мысль посылает, я ему говорю, скажите, пожалуйста, это дерево за окном, оно живое? Он посмотрел, говорит, да, живое. Я говорю, и мы живые, да? Он говорит, да. Тогда скажите, какая разница между живым деревом и нами с вами? Он так нагнул голову, думал, и знаете, такая пауза, минуты 3-4, аж неудобно, с тем друг против друга, молчим. Я тогда ему говорю, знаете что, я вам помогу. Я когда был школьником, показываю, маленьким еще мальчиком, ходил в школу, то нам учителя говорили, что разница между живым деревом и человеком та, что дерево не воодушевленное, а человек воодушевленный, а вы говорите, что души нет. Он тогда говорит, ишь ты, ну, говорит, мне некогда, я пошел. И вот часто были такие лекции, конечно, всех не передать, но скажу, что как чудно Господь, когда мы доверяемся Ему, верим Ему Слову, через такое немощное существо, как мы с вами, потому что есть так написано, что Господь избрал немощное, ничего не значащее, чтобы что? Постановить значащее. И там, где они возвышаются, а Господь их через немощное унижает. И так было до 68 года. В 68 году неоднократно, в общем, меня вызывали, а потом меня, значит, арестовывают. Пришел я на работу, и меня забрали прямо с работы, завели в прокуратуру, и стали со мной очень нежно, как бы чуть не по-братски говорить, что, Бойко, у вас куча детей. Правда, скажу вам, что когда меня отпустили в 62-м году, у меня было 4 детей, а когда забрали меня в 68-м году, у меня уже было 8 душ детей. Вернее, виноват, 7 душ детей, и жена ходила последний месяц с 8-м. И они тут думают, но тут мы уже ее прикрутим, потому что родных у нас не было с женой. Ну и вот, когда завел кабинет, говорит, Бойко, ведь у тебя ж куча детей. Ты хороший специалист, но зачем тебе это ходить? Верить в Бога. Я говорю, я убежденный христианин. Я говорю, я не могу не верить. Ну, он долго говорил, что ты у нас можешь быть на хорошем счету, так и так, брось это. Значит, мы тебе хорошую квартиру дадим. А у меня был частный дом. Небольшой, но был частный дом. То есть я купил такую ребяночку. Да, я говорю, мне не надо ничего. Я говорю, никаких почестей, мне это ничего не надо. Ну, а так, Бойко, брось это, потому что судить будут. Я говорю, знаете что? Что мне смерть, когда он сказал, что будем судить, я говорю, а каким законом вы меня будете судить? Он говорит, постановление 23-го съезда. Я тогда спрашиваю, скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько было постановлений при Хрущеве, сколько такими постановлениями вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно. Он тогда мне говорит, да. Было время, когда мы перегибали палку. Это говорит работник КГБ. Я ему тогда говорю, так позвольте вам сказать, как никогда вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же подтвердите это своими же устами. А поэтому я говорю, знаете, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев я отвечать не буду. Он меняет такую свою позу и говорит, будешь. Я говорю, не буду. Заставлю. А я говорю, знаете, что если было время, что вы заставляли кого говорить, что вы хотели, то я говорю, не думайте, что можно всех заставить. Он пришел в такую ярость, я говорю, заставлю и будешь говорить все, что я скачу. Я тогда говорю, знаете, что если эта стенка белая, показана на стенку, меня никогда не заставите сказать, что она черная. Он еще в такую ярость пришел, говорит, заставлю. Тогда я ему говорю, знаете что, что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он тогда это мне говорит, дежурный, забери ее отсюда. И меня повели к прокурору, санкцию на арест наложили и закрыли. Ну, а люди в городе, поскольку знали меня, стали спрашивать, за что забрали, что он сделал. И в городе распространили слух о том, что меня нашли рацию. Говорят, о, вы не знаете, что это за тип. Рацию нашли, связан с Америкой. Значит, антисоветские листовки у него были. Оружейный склад нашли у него. И жертву ребенка принес. Это же вы знаете, что за тип? Ну, и люди, некоторые... Мыслящие люди, конечно, в городе стали рассуждать, что это не может быть, потому что в городе рация, какая может быть рация? А ребенка, какой же ребенка, когда в его 7 душ детей и один меньше другого, как-то получилось, что У меня дети 4 года подряд, 4 через год. Ну и люди рассуждают. Одни верят, другие не верят. Ну, говорят, раз будет суд, тогда будет видно. И меня, значит, на второй день повели, значит, на следствие. И когда стал следователь беседовать со мной, я ему сразу заявил о том, что я на вопросы, связанные с моим убеждением, не отвечаю, потому что не имеете права. И тут через время стучит в дверь человек. Он сказал, да-да. Он говорит, не можно присутствовать? А следователь говорит, ну, если Бойко не против, пожалуйста. Я говорю, пускай заходит. Он зашел, сидел, слушал нашу беседу, а потом говорит, Бойко, скажите, кто вас тянул в эту грязь? Ведь вы были комсомольцем, был всегда в комсомольской организации. Кто вас сюда втянул? Я говорю, извините. Так получилось, что Господь сам меня нашел. Ну и я ему стал рассказывать. Несмотря на то, что я был комсомольцем, но вы знаете, что я говорю, это было в молодости. А вы знаете, кто не был молод, так и говорю, тот и не был глуп. А когда Господь достиг меня, я дошел до рубежа, где кончилась молодость, началась пора размышлений, проверка, разборка всяких волнений, пора сознания. Господь открыл мне путь спасения, и когда я обратился к Нему, я говорю, то Он, подобно вулкану, изверг из души меня всякую нечистоту, скверни, плоти и духа, и я говорю, только с тех пор я начал дорожить честностью и всем тем, что составляет истинную красоту и гармонию души человека. Я говорю, я был комсомольцем, был всегда в комсомольской организации, в то же время я был и вор, и пьяница, и хулиган, и все что угодно. А теперь я расспросите, весь город меня знает, пусть скажут, чтобы видели, чтобы я воровал, и с кем-то ругался, или еще что-то. А мне тогда говорит, так вот, Бойко, лучше бы ты был вор, пьяница, хулиган и убийца, чем ты веришь в Бога. Тогда я ему говорю, знаете, что в таком случае мне с вами говорить не о чем. А следователь говорит, видишь, как он себя ведет. Я, говорит, ему следствие везде здесь не буду, я заберу Николаева. Ну, меня, правда, через день или через два забрали в Николаев. Держали меня в Николаеве. Потом там подписываешь, не подписываешь, все равно судят. И меня после 2 или 3 месяцев привозят в Вознесенск. И когда только привезли меня вечером в Вознесенск, а утром на Воронке привозят к Дому культуры, показной суд. И тут только я сошел с Воронка, и сестра мне говорит, Колечка, что-то на тебя только не говорились, родная сестра, она тогда, правда, была еще неверующая, и говорит, и никого не пускают в зал суда, ни жену, ни на кого с родственников. И тут милиция сразу оттолкнула их так, и она больше не могла ничего сказать, я только сказал, раз не пускают, значит, и суда не состоится, я откажусь от суда. Ну, а я же не знал, потому что меня увезли в Николаев, что они здесь наговорили, то я не знал. Если бы я знал, то на суде немножко другое дело было бы. Ну и когда только меня завели в зал, а зал немножко больше, как вот этот, уже, но длиннее. И сразу мне навстречу идет один судья, которого я знал, и говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, у меня есть защитник Бог, я в защитниках не нуждаюсь. Она говорит, я не платный, я государственный. Я говорю, и таких мне не надо. Ну и когда меня завезли, и в зале я так смотрю, так людей много, посмотрел, чужие люди какие-то, несколько человек я узнал. Потом я узнал, что это люди были собраны со всей области, комсомольцы, коммунисты, дружинники. Они жили прямо в этом гостинице и кормили их в столовых. И были немножко с Вознесенска местные жители, а так не пускали никого. Я смотрю, значит, жены не видно. Через время открывается боковая дверь, так как вот у вас, и заходит моя жена. Я, правда, сильно переживал, чтобы не видеть ее плачущей, потому что оставить 8 детей, конечно, я предал их Господу. И дети такие, самой старшей дочке было 10 лет, можете представить себе. И думаю, если она только, вижу, открылась дверь, заходит сестра моя эта, потом заходит дочь моя племянница, и мои дети уже заходят гуськом. А потом, смотрю, идет жена, ребенка на руках нет. И она только в дверь заходит и кричит, Коля, во имя Иисуса Христа дерзай! Знаете, это для меня была такая поддержка. А потом вышла еще так с краю на середину и подходит еще ближе и говорит, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. И начался суд. И на суду тоже самое говорит, что как же так, ты был таким-то, таким-то. Я им сказал, как Господь не обратил на путь спасения. Да. Они говорят, у тебя же никого в роду не было. И ты же был атеистом. Я говорю, ну, Господь нашел меня таким, как я есть, был страшным грешником. Ну и когда у меня, правда, было 34 учителя потерпевшие. Потому что все дети, которые учились в школах, наши дети, они считали, что это люди, дети калеченные. Хотя впоследствии и сделаем, когда в деле было написано, что мой самый, значит, дошкольный сын дошкольного возраста знал 70 стихотворений, в деле было написано. То когда учителя стали говорить о том, что дети их незабитые, неграмотные, мол, неразвитые, А я говорю, граждане судьи, поднял руку, я говорю, скажите, пожалуйста, как может быть ребенок неразвитый, неграмотный, забитый, когда в деле листок такой-то, такой-то, учительница показывает, что Бойко Яков Николаевич, Бойко Яков, значит, до школьного возраста, он уже пришел в первый класс, уже знал 70 стихотворений. Я говорю, скажите, как это понять? Может ли ребенок неразвитый знать 70 стихотворений? Хотя, я говорю, 70 он не знал, но штук 40 точно знал. Ну и они так засели. И после этого, конечно, мне не давали почти слова говорить. И прошел день суда. На второй день принесли суд. Правда, была установка телевизионная, все это. И на второй день, когда половина примерно дня, вынесли кучу книг. И говорят, Бойко, это ваши, вас забрали? Я говорю, извините, меня когда делали обыск, хотя без санкции прокурора, я не разрешал, но они сделали. И я не подписывал этот акт, но там, я говорю, в акте написано о том, что меня взяли Библию, и гусли и общую тетрадь, собственноручное стихотворение. Я говорю, давайте я посмотрю, я скажу, моя или нет. И там была такая большая куча, и мне дает секретарша, я посмотрел, я говорю, не моя. А потом дошли до Библии. Я взял, говорю, граждане судьи, это Библия, так высоко поднял, и говорю, это Библия, о которой русский критик Белинский не подверг критике, а сказал в записке друзьям, что Библия это книга всем книгам книг. Только давайте кончайте, вот что не давали мне говорить. И потом, когда пошли на совещание, там выступил прокурор, пошли на совещание, приходят и зачитали мне 5 лет стро, 5 лет ссылки. И говорят, Бойко, что вы скажете по этому поводу? А я говорю, граждане судьи, я говорю, я благодарю Бога, что он удостоил меня этой великой чести быть живым свидетелем о живом Боге, в конце 20 века о живом Боге. И молю Бога, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она говорит, все, садитесь. Ну и поскольку жене дали обещание судья, обычно после суда дают свидание, то мне свидание с женой не дали, хотя и обещали, и меня сразу в тюрьму, ну и из тюрьмы в лагерь. В лагерь я только пришел, там сразу распространили слух по среди заключенных, что пришел страшный преступник, убийца, жертву детей приносил. Ну, когда нас повели в баню, определили мне место, я положил свою сумку и вышел в коридор так, помолился и стою. Когда по коридору, по второму этажу вижу, быстрыми шагами идут два заключенных. Подходят ко мне и говорят, скажите, пожалуйста, здесь Бойко. Я говорю, зачем вам? Ну, нам надо. Я говорю, скажите, зачем? Ну, нам надо. Я говорю, не скажите, значит, я не скажу, где он. Ну, он говорит, без нового этапа? Я говорю, да, с нового этапа. Ну, скажите, пожалуйста, где увидеть Бойко? Я говорю, скажите, зачем? Он тогда один из них говорит, понимаете, мы были в санчасти, там начальник санчасти сказал, что большую рыбину поймали. Это, как там называется, рыбина, это преступник. А я говорю, это я. Они так смутились, говорят, а какая у вас статья? Я говорю, 138 и 209 украинская. А за что? Да, один из них постарше говорит, интересно, 10 лет сижу в армии, все статьи знаю, а такой статьи не знаю. Что это за статья? Я ему говорю за то, что я верю в Бога, и был не согласен с законодательством о религиозных культах, и мне дали 5 лет строя, 5 лет ссылки. Он говорит, а правда, что вы в жертву детей приносили? Я говорю, ну, ты ж сидишь уже сколько лет, я говорю, ты можешь представить, что за убийство дают расстрел. Или в крайнем случае 15 лет. А мне, говорю, 5 лет строя, 5 лет ссылки. Так ты говоришь, что баптист? Я говорю, да. А тот, который пониже ростом, говорит, слушай, я в Ворошиловграде сидел с баптистами, это о люди. А он говорит, так, а за что ж вас конкретно? Я им стал говорить, за то, что я проповедовал Христа, за то, что молодежь нам запрещали, а мы все равно разрешали. Ну и начал им свидетельствовать о Христе, во что я верю, почему я верю и что эта вера дает. Они так выслушали немного, а потом говорят, ну, нам сейчас некогда, мы пойдем. И вы знаете, на второй день по всей зоне распространился слух, администрация говорит, что я страшный убийца, а заключенным они уже говорят, смотрите, доказывают, что как же он может быть убийцей, когда ее статья совсем не такая. И возле меня полно, как идем на работу, отстойники, там всегда молодежи много, и интересуются вопросом мое убеждение. И таким путем проходит место 2-3, или может быть чуть больше, замполит видит такое дело, что их пропаганда теряет всякую силу. И всегда я с людьми беседую, он даже посылал туда дежурных, этих прапорщиков, чтобы нас с дорожкой даже нагоняли. И в одно прекрасное время собирают колонийское собрание, всех занять клуб, и замполит говорит, граждане осуждены, а я, правда, на политзанятие не ходил, в клуб не ходил. Ну, он приходит мне и говорит, что замполит сказал, что будет скоро амнистия, и все пойдут на свободу. То есть многие пойдут на свободу, а среди вас здесь Бойко, он никакая амнистия, никакие льготы на нее не распространяется. Мол, знаете, кто будет с ним иметь контакт, не пустим. И вы знаете, и этим самым он, наоборот, возбудил у людей сильное желание, а кто же такой? Убийцам есть, ворам есть, а ему что же за человек? Что же за статья? И на второй день возле меня куча людей. И скоро один человек покаялся, обратился к Господу, и мы, у нас уже двое. А в лагере, если два, то это уже для них ЧП. Если два верующих свидетельствуют о Христе, они считают, что большая уже тревога, уже есть плоды. Через время они вызывают лектора, чтобы погасить это, и загоняют всех в клуб. Ну, а я с этим Федей приближенным говорю, давай уйдем в сторону, возле ящиков мы будем лучше свои вопросы заниматься. А подходит ко мне ответственный по зоне, уже знал меня хорошо, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистические темы. Я говорю, давай пойдем, Федя, послушай, что там будет. Ну, мы зашли, заходит начальник спецчасти, заходит замполит, и заходит мужчина представительный, ну и сразу представляется, а заключенных больше тысячи. Вот примерно такой зал, чуть уже. И он говорит, я преподаватель института, 28 лет стаж имею, значит, лекция будет на атеистическую тему. И когда он начал лекцию, то сразу говорит, наука современно доказала о том, что никакого Бога нет, все это неправда, все это бабские забобоны, как они говорят, обычно говорят, говорит, верующие люди, это самые отсталые, самые темные, самые забитые, самые-самые-самые, как говорят. Ну и начал там проводить примеры таким научным путем. А потом в конце, говорит, граждане судьи, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее – коммунизм, и, говорит, мы вас воспитываем в коммунистическом духе. Хотя вы сделали преступление, но мы вас все равно здесь воспитываем в коммунистическом духе, выйдете на свободу, там так же. И он несколько раз повторил это слово «коммунистический дух», а мне Господь послал такую мысль, я говорю, Федя, он рядом сидит, этот приближенный, я говорю, ну, Федя, сейчас вся ее лекция валится. Я уже видел поражение его. И когда он кончил лекцию, я поднял так руку, а в зале сделалась такая тишина. Я спрашиваю, скажите, можно вопрос? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет. А я ему говорю, а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в духов вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще в никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, как же тогда вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? И вы знаете, гром смеха, а заключенные особенно любят такие. И ничего не слышно, только смех. И я потом, ну, это было минуты, может, 2-3, я встаю с своего места, выхожу так на середину и подхожу к нему. Ну, а когда увидели заключенные, что я иду, и стал смех немного утихать. А он мне говорит, я еще не дошел, он говорит, простите, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, извините, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Там, как грянул смех, он растерялся вообще. Замполит видит такое дело, ну, можете представить, тысячу заключенных, а они же особенно в удовольствии смеялись. И он, замполит, стоит и говорит, все, лекция кончена, выгоняйте. Дежурные стоят, и всех давай выгонять из зала. Я так и думаю, мимо этого лектора, вы знаете, он не свой, не в своем, и он растерялся. И он мне тогда, замполит, говорит, разрешите, я с ним поговорю. А замполит, не-не-не, все, лекция кончилась, звоните, уходите. И нас выгнали, и на второй день я пришел на работу, а майор один подходит ко мне, говорит, Бойко, ну ты его и посадил. Он, наверное, никогда больше лекций на эту тему не будет, говорит, если только ее с партии не исключат. А я говорю, знаете что? Я говорю, это не я, это Господь. Почему? Потому что он сильно превознесся пред Богом, унизил народ Божий, а Господь через такую немощь поразил его до основания. Я говорю, это дело Божие, это не мое. Я говорю, я даже не готовился, я не знал, что за лекция будет. И вы знаете, и сколько я был там, лекций больше не было. Не вызывали лекторов. Беседы так были с начальством. Я им говорю, если хотите, потому что начальник колонии говорит, я некомпетентный. Вызвал на беседу, а потом оказался некомпетентный. Я говорю, ну вызывайте лектора, он говорит, нет, уже все, хватит. И однажды вызвали меня, отобрали при обыске меня тетрадь, общую тетрадь такую, и блокнотик. Там я записывал стихотворение, писал еще выписки такие разные, беседы. И при обыске забрали. И вызывает меня начальник режимной части в кабинет к себе. Я так взял, говорит, Бойко, это ваша писанина? Я говорю, разрешите, я посмотрю. Он говорит, ну посмотри. Я подошел к нему, я говорю, да, мое. И он говорит, вот это Бойко. все идет КГБ. Так четко. А я говорю, пожалуйста, давайте, пускай я это читаю. Я говорю, за эти годы меня очень много отняли. Пусть я это читаю. А его замкнуло, он не ожидал этого. Обычно они работников КГБ очень боятся. А он видит, что я так с улыбкой говорю, пускай читают. И так замолчал, и не знает, что мне говорить. А потом говорит, ну хорошо, Бойко, если ты веришь в Бога, у тебя ж куча детей дома. Где же твой Бог? Почему он тебя отсюда не выведет, если он твой Бог? А мне пришла на мысль, я читал когда-то, если кто знает, есть книга Марцинковского «Смысл страдания». Там профессор Марцинковский, будучи верующим, в царское время описывает, ходили по тюрьмам, проповедовали Евангелие, и кто веровал, оставляли, и так дальше, из тюрьмы в тюрьму. Я ему это говорю. Я говорю, ну видите, это было в царское время, а в наше время, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? А не за какие, я говорю. А смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы меня сделали преступником, посадили в лагерь, здесь люди со всего Советского Союза, я им проповедую о Христе, и вы меня не выгоните, вы не имеете права. Теперь я говорю, вы, будучи коммунистом, за какие деньги вы согласились читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы меня отняли, вы обязаны были прочитать, что там написано, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам лицом к лицу засвидетельствовал о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что если не покаетесь, пристаньте на суд Божий, чтобы не сказали, что вы не знали, что вам никто не говорил. А он говорит, начинаешь меня агитировать вон с кабинета, ну и выгнал меня. И так 5 лет прошло, бесед еще было очень много, но всего не передашь. И меня отправили на ссылку, и пока я на ссылку приехал, там тоже распространили, что к вам, значит, едет страшный человек, преступник. Я, правда, когда пришел первый день, чтобы найти себе где-то переночевать, потому что я вечером пришел, а представителя не было, чтобы дал, как говорят, добро на то, чтобы принять меня на работу. И я обошел село с одного конца до другого, никто на ночь не пускает. В общем, да, мне предложили в сарайчике поспать, я глянул, а там полно крыс, нарыта земля, дыры такие. И я потом пошел просить у людей соломы. И до самого крайней хаты дошел, и вижу, мужчина и женщина складывают сено в скобу, потому что хмарка такая надошла. Я подозвал ее, я говорю, скажите, пожалуйста, можно у вас что-нибудь, соломы или сено взять? Она говорит, зачем? Я говорю, так и так, вот я приехал издалека, и негде переспать, никто не пускает на ночь. Она говорит, откуда? Ну, стала расспрашивать. Я ему объяснил все это, он говорит, так ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. А ты Здоровца знаешь? Я говорю, знаю. Откуда вы знаете? Она говорит, а он здесь такой весной уехал, здесь возле нас жил рядом. Я говорю, ну я тоже такой верующий. Я говорю, если можете, пустите меня хоть куда-нибудь в сарай, чтобы я мог переспать, потому что тучка, я говорю. И там, где я был, где мне посоветовали переспать, я говорю, там крыс полно. Он говорит, сейчас я посоветую с женой. Пошел, посоветовался, приходит, говорит, на одну только ночь. Ну, в общем, я переспал у них. Утром пошел к председателю пораньше, и председатель, говорю, так и так, меня направили к вам работать. Ну, а я по специальности, значит, там котельня, в плохом состоянии, и меня в школу принимают, чтобы приняли на работу с кесаром и кочегаром. Он мне сразу говорит, председатель, а ты скажи мне, ты здорово пьешь? Я говорю, я не пью. А он говорит, меня здесь взорвали недавно котельню и взорвали электростанцию. 3 дизеля сорвали. Пьянка все это делает. Так я вот тебя серьезно спрашиваю, ты здорово пьешь? Я говорю, я сказал вам, что я не пью. Он говорит, нет, я и то пью. Он говорит, а я говорю, если вы пьете, то я не пью. Он говорит, нет таких, которых не пью. Я говорю, ну если вас нет, то я буду первый тогда. Он говорит, ну посмотрим. Ну, я тебе подпишу, ну посмотрим. И так проверяли меня очень долго, но в конце убедились, что есть такие люди, которые не пьют. Ну, в конце почти срока, значит, молодежь узнала меня, часто приходилось беседовать. И когда многие приехали в отпуск, каникулы с техником, с институтом, и им местные сказали, что здесь такой дядя Коля, интересно побеседовать с ним. Ну, меня пригласили в клуб, и у нас была беседа. Долго. 2 раза, а потом у меня уже подходил конец. Там, значит, покаялись некоторые, у нас была уже община небольшая. И приехал начальник милиции, приехал секретарь райкома партии, секретарь райкома комсомола, вызвали всю эту молодежь к себе в сельсовет, там нагня им давали и сказали, что Бойко мы посадим, а вас оштрафуем. Они не остановите, значит, вызвали сестру одну, которая членом церкви жила, приняла крещение. Тоже ей угрожали. И мне, когда вызвали, сказали, что крепко-напрепко запрещаем вам говорить о Христе. Я говорю, это вы никак не можете запретить. Я человек послан сюда, чтобы говорить в Боге. Потому что это отдаленный край, это Красноярского края. северный район Красноярского края. Ну, они говорят, если будешь распространять свою пропаганду, мы тебя посадим. Я говорю, это дело ваше. А он тогда мне говорит, а ты что, не хочешь быть в Одессе, что ли? Я говорю, какая разница, или в Одессе проповедовать о Христе, или здесь, какая разница. Ну, они видели, что там я много примеров им еще привел о Боге. Ну, они уехали и только пригрозили. Ну, прошло несколько времени, и приходит повестка мне на... Ну, а тут уже я сказал членам церкви, и дети мои были при мне там. И мы, они усиленно молились, я поехал, меня сразу вызывают, значит, в зал суда и говорят, Бойко, дайте слово, что вы больше не будете заниматься этой агитацией. Я говорю, извините, такого слова я дать не могу. Ну, я им сказал, что я убежденный христианин, и преступления никакого здесь не делаю. Они говорят, выйди. Ну, я вышел, посидел там немножко, потом мне говорят, заходите. Я зашел, вот так, говорит Бойко, чтобы ты не совращал нашу молодежь, тебе уже осталось немного, убирайся отсюда, чтобы мы тебя больше не видели. И меня отпустили. Приехал в Одессу, значит. В Одессе меня так же само стали вызывать в райисполком, потому что запрещали молодежи у нас в собрание ходить. И мне сказали так, чтобы молодежь в собрании не видели, и детей чтобы не было. Я говорю, извините, наша молодежь всегда будет с нами. Я говорю, где овцы, там и ягнята. Так что, что хотите, мы тебя обратно отправим туда. Ну, стали угрожать. Я говорю, что хотите делать? Он говорит, не пускайте. Я говорю, этого не будем делать. Правда, в регистрированной, центральной там стояли женщины, не пускали детей. А мы строго стояли на принципе иоанновского учения. Ну, очень часто вызывали, угрожали мне. А потом вызвали, забрали прямо с работы меня в КГБ. Ну, и сперва они так по-хорошему со мной разговаривали. А потом коснулось вопрос о сотрудничестве. Я сказал, ни в коем случае. Я говорю, для меня лучше смерть, чем иметь что-то общее с вами. Никакие компромиссы, потому что они мне говорят, давай на компромиссы пойдем. Вы немножко, мы немножко. Я говорю, нет, нет, нет. Тогда, говорит, ты знаешь, откуда ты пришел? Я говорю, знаю. Так вот, Бойко, мы тебя знаем. Если ты не хочешь идти с нами в ногу, я говорю, мы тебя знаем. А я им говорю, знаете что? Поднял так волос. Я говорю, ни один волос головы моей не пойдет без воли Божьей. Найдет Господь нужным посадить? Посадите. Не найдет, не посадите. Он говорит, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю, КГБ, в городе Одессе, на улице Бебеля. И тем не менее, говорю, вот я вас сижу на улице, на стуле, берите меня и сразу же сейчас сажать, я готов. Но говорю, знайте, что в России еще будет такое пробуждение, которое вы даже не представляете. Так один из них аж спросился, говорит, что, контрреволюция будет? Я говорю, нет. Духовное пробуждение будет, еще такие, как вы, будете каяться. Он говорит, ну, Бойко, мы теперь тебя не будем судить по той статье, по которой мы тебя судили раньше, мы тебе найдем другую статью. И правда скажу, что сколько у меня, правда, вывели с КГБ, с этого потом, там пропуск надо, и он меня вывел и говорит, иди, но, Бойко, пойми. И за это время сколько делали мне пакости на работе, и благодаря только Господу все проходило хорошо. Обнаружилось. Одно прекрасное время у нас произошла пересмена на работе, и они думали, что я, хотя был там Николай на смене, и так, наподобие моей комплекции, и они ночью сделали пакость, и завод пострадал на 15 тысяч, но никого не судили, никакого следствия не вели, потому что не моя смена была. И все-таки они решили судить меня. И сказали учителям, чтобы пришли в наши собрания, пришли учителя, дружинники, увидели, что наши дети, школьники, играют, рассказывают стихи, пение детское у нас тоже занимались группами, хотя по домам. И они составили акт один раз, второй раз, третий раз, меня три раза оштрафовали, и 29 сентября меня забрали. И когда меня судили в Одессе, значит, тоже дали 5 лет строго, это не прошло еще 3 года, как я только освободился ссылки, зачитали 5 лет строго, 5 лет ссылки. В зале суда было много верующих, и они стали, закидали меня цветами и спели гимн «Жизнь для Иисуса». И я вам скажу, конвой растерялся, потому что не ожидали этого. А зал так высокий, акустика сильная. Судьи как были на сцене, как и не было. Прокурор хромой был внизу, так сидел, тоже выскочил на сцену, где-то удалились. Конвой, начальник конвоя дал приказ взять меня под руки. Меня взяли под руки, цветы летят, песнь гремить. И меня побоялись через зал вести, и с второго этажа по пожарной лестнице меня спустили в двор, в воронок и увезли в тюрьму. Ну и когда меня провожала молодежь, уже когда меня отправляли, то заключенные, да, через время, прошло время, когда в тюрьме все узнали, что на пресс-себе судили какого-то баптиста, закидали цветами и, как они говорят, пели какую-то революционную песню, что судьи поубегали. И когда меня отправляли уже на этап, то пришла наша молодежь, узнали, что мне какой день, и меня, значит, пришли сюда на вокзал. А заключенные, когда уже они начали стучать в вагон, наша молодежь, найти меня, потому что я в середине, они снаружи стучать и говорят: «Дядя Коля, где вы? Дядя Коля, где вы?» Ну, мы стучались, а заключенные говорят: «Дядя Коля, пусть поют ту песню, которую они пели в зале суда». Ну и молодежь начала петь, один гимн спели этот, а потом они просили: «Еще пусть поют, очень красиво, нравится». Ну, они начали еще петь, вот тут вышла милиция, давай их разгонять. Нашу молодежь, они с той стороны нагонят, они на эту придут, с этой нагонят, туда пойдут. И так пели, пока не тронулся поезд. И заключенным это очень понравилось. И они говорят: вот это люди. И таким путем это был повод, что когда мы подъезжали к Харкову, и заключенные, там обычно среди них всегда есть один старший. Они говорят, ну как они по-своему называют, братва, кто будет ехать на Дальний Восток, потому что я спросил начальника конвоя, куда меня везут, а он сказал: на Дальний Восток, в Хабаровск. И правда, меня спрашивают: кто вы такой, педагог, что ли? Такая молодежь, откуда это такая молодежь, откуда такие песни? Я говорю: я не педагог, я служитель. Ну, он говорит: что, поп? Я говорю: нет, я пресвитер, а это наша молодежь. Говорит: откуда она? У нас такой молодежи никогда не было. Где они учились? Я говорю: в собрании. Ну, и когда подъехали к Харку, и эти заключенные говорят: если дядя Коля будет ехать на Дальний Восток, смотрите, чтобы на пересылках его не обижали. То есть, я вам скажу, что как эстафету меня передавали с тюрьмы в тюрьму, аж до самого Хабаровска. И когда в Хабаровск меня привезли, то начальник сразу поднял, взял дело мое, там такие конверт, и все дело. Он открыл ее и смотрит, читает, потом говорит мне: ты что, Бойко, веришь в Бога? Я говорю: да. У нас, Бойко, в Бога верить не будешь. Я говорю: почему? Сломаем. Я говорю: я уже не ломаюсь. Я говорю: у меня молодость не сломались. Сломаем, Бойко. Я говорю: так я убежденный христианин. О, говорит Бойко, тут не таких убежденных ломаем, воров ломаем, блатных ломаем, всех ломаем. А я говорю: а что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Говорит: посмотрим, вот пойдешь в ШИЗО, пойдешь в ПКТ, пойдешь в Крытый, а потом сюда снова придешь. И там показано наверху, столбик поставим, то есть на кладбище, когда я потом узнал. А я ему говорю: знаете, что я должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. И он аж перекрутил ее: ну посмотрим, говорит. И правда, меня на третий день сразу посадили в изолятор. И только вышел, и снова посадили. И посадили меня в холодильник, там называется холодильник. Камера, с двух сторон снег в середине камеры. И за 15 суток я заболел воспалением легких. Вышел, пошел в санчас сразу, меня проверили, говорят: воспаление легких, завтра придете на рентген. Я прихожу на рентген, меня проверили, говорят: у вас воспаление легких, освобождаете от работы на 3 дня. Там больше нельзя, а потом могли продлить. И меня на второй день сажают в изолятор. Хотя по закону УИТУ не имеет права человека сажать в изолятор больного. И когда меня забрали, я говорю начальнику режимной части, я говорю: начальник, я больной, у меня воспаление легких, и я освобожден от работы. А он говорит: Бойко, от работы ты, хотя я освобожден, но от изолятора ты у нас не освобожден. Я говорю: так у меня воспаление легких. Он говорит: а нам надо, чтобы ты скорее подох. Ну, и был длинный разговор с ним, и он меня открывает камеру: заходи. Я зашел, правда, помолился. Ну, и скажу вам, что благодаря молитвам всех вас, всех детей Божьих, Господь мне давал силу. И Господь меня на следующий день, никакой температуры у меня не было, и я чувствовал себя здоровым. И когда я вышел, 15 суток отбыл, и меня сразу раз на рентген. И рентген показал, что я здоров. Но я написал домой, написал своего родственника узнику о том, всю нашу беседу, которая была, я описал. И тут посыпались протесты с многих церквей. И когда приехали ко мне, значит, по этому поводу с политотдела, 2 человека майора, вызвали меня и говорят: Бойко, как же это так? Вы верующий человек. Я говорю: да. А зачем же вы себя, ну там по лагерному они говорят, мастырки делаете? То есть сам себя как бы сделал, что я заболел. Мы проверяли записи. Там написано, что я больной. Но вам же ведь ни лекарства, ни таблеток, ни уколов не делали. Там скорее туп достанешь, а вы вышли здоровым. Как это может быть? Я говорю: а у меня есть врач, поднял так руку, у меня есть врач, всем врачам врач, Христос. Я говорю: он мертвый воскрешал, а что ему воспаление исцелить. И он тогда мне говорит: Бойко, неужели вы верите в Библию? Неужели вы так убеждены, что есть Бог? Я говорю: я знаю, что есть Бог. И всей Библии верите? Я говорю: да. Он говорит: а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю: не знаю. Мы тоже читаем. Ну и начали говорить: ну мы, говорит, там полно противоречий. Как ты можешь верить? Ведь ты же грамотный человек. Как ты можешь тому всему верить, когда там столько противоречий? Я говорю: для меня там противоречий нет. А как это может быть? Я говорю: потому что я имею веру. А вера — это есть контактный ключ с Богом и Его Словом. Вера растворяет всякое слово, которое написано там. А поскольку вы атеисты, вы не верите, поэтому вам и непонятно, вам и противоречия есть. И давай им свидетельство о Христе. Они мне говорят: Бойко, все это басни, все это сказки, басни. Я говорю: блин, извините. Я говорю: я когда учился в школе, мы учили басни Крылова, другие басни. У вас в магазинах, я говорю, сейчас полно книг, всякие басни есть. Но я еще не встречал людей, которых бы судили за басни. А что это за басни, что за нее судят? Они так на меня смотрят. Я говорю: о том-то и дело, я говорю, что читать Библию нужно иметь веру. И она для нас не басня. И такое изложил стихотворение в конце. Там есть такие слова, что все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры век читай и не поймешь. Я говорю: вот почему ее не понимаете. Ну, они тогда вызвали начальника, говорит: слушай, начальник, ты когда вызываешь, ну, назвать его по имени отчеству, вызываешь Бойко в изолятор, то не вызывай всех отрядных, а то он скоро их переубедит тебя. Он сделает здесь, создаст секту из твоих офицеров. Ну, и правда, больше, когда вызывает только начальник РОР, замполит и начальник. И так меня, скажу вам, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. Они посчитали, им дано указание было с Москвы, чтобы меня любыми путями, любыми средствами сломать. И когда мне начальник сказал, что все равно сломаем, то я до этого уже и с семьей договорился каждую среду постить о своей семье и о семьях узников. Это у нас был установлен в семье такой порядок. И кроме этого, я каждую пятницу со всеми вами пребывал в посте. А когда начальник мне сказал, что все равно мы применим все силы, все меры, мы все равно тебя сломаем. И я пред Господом сказал так: Господи, дай мне силы еще полсуток пребывать в посте каждое воскресенье, только не сломаться. И Господь по молитвам всех вас давал мне силу, и в изоляторе кормят через день. И бывало, попадает в неделю, среду, пятницу, и в воскресенье кормежка, я не ем. Так они удивлялись, как может жить человек. Это через неделю я почти, считайте, только сухой паек там и кипяточек. Ко мне подходит наш начальник, говорит: Бойко, чем ты живешь? А я говорю: Словом Божьим. Написано в Священном Писании: не одним хлебом будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. А он, другой начальник, как-то подходит к камере, открывает дверь. Самый такой день был, ну, не кормящий. И он открывает дверь и говорит: Бойко, ну как, чем ты, не, как ты живешь здесь с таким нехитцем? Я говорю: знаете что, живем хлеб, живем кипяточка, запиваем, все равно Бога прославляем и в камере. И их это, знаете, что человек не унывает, для них это больше всего, они становятся бессильными. А потом меня начальник вызвал, как-то вышел я с изолятора, он мне говорит: Бойко, мы тебе создадим такую статью, что ты от нас никогда не видишь, если не хочешь идти с нами в ногу. Я говорю: никогда в ногу я с вами не пойду. Он говорит: мы о тебе такой распространим среди заключенных, что ты все равно к нам будешь бежать, спасение искать. Я говорю: извините, что мне смерть, когда я верю в бессмертие? А второе, я говорю, что бы вы не распространяли обо мне, я говорю, люди здесь в лагере психологически разбирается лучше в людях, чем вы. Ну и поскольку обо мне уже были разговоры, то заключенные стали меня уважать, потому что дошел слух, там были люди, которые шли этапом, рассказали. И это. И в лагере знают, как меня терроризировали, то они шли в защиту мне. Ну и когда вызывали там людей, сделали какой-то бунт, хотели мне присвоить эту работу, то заключенные сказали: если только кто в лагере, найдется два, а там достаточно было два человека, которые могли быть лжесвидетелями, и срок гарантирован. Ну, правда, сколько не вызывали их, и никто не дал никаких ложных показаний, потому что в лагере предупредили, если кто скажет ложь, то есть наклевещет на дядю Колю, мы будем рассчитываться с вами. Приехал прокурор, и я не досидел еще 15-е сутки, и меня ночью забирают с этого лагеря. Почему? Потому что очень много людей стали писать протесты в церкви, из-за рубежа стали писать протесты, и они видят такое дело, и меня увозят в другую зону. Ну, в другой зоне меня там долго не держали, из той зоны в Совгавань. В Совгавань тоже меня начали сажать в изолятор, И однажды вызывает начальник, замполит, один майор, по кулаком по столу стучит и говорит: «Бойко, советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем». Я говорю: «Бесполезно». А он мне как-то сказал, что он был сам учитель по истории, по математике. Я ему говорю: «Виктор Павлович, ведь вы же, кажется, историк были». Он говорит: «Да». Я говорю: «А вы знаете, кто такой Чингисхан?» Он говорит: «Да». «А вы знаете, кто такой, спрашивали, римляне были?» Он говорит: «Да». «А где они сейчас?» Он молчит. Я говорю: «Вот придет время, тогда так посмотришь на вас, а вас и не видно будет». Он говорит: «Ты антисоветчик». Я говорю: «Я вам правду говорю, потому что в временном мире нет ничего постоянного. Сегодня вы сильные, на высоте, а завтра вас и не увидишь». Он говорит: «Сломаем, Бойко». Ну и уходи. Я вышел, и меня в изолятор. Потом я написал домой о том, что обратно в изоляторе, и меня с этого лагеря в гавани снова перекидывает на старт, где я был в начале. Ну, когда туда привезли, это было в 83-м году, то начальство говорит: «Ну, теперь мы тебя здесь доконаем». Ну, правда, я потерял счет изолятором, то у меня приключилась гипертония, сердце сорвалось, потому что в холодные очень изоляторы. Приходилось спать не больше как 30-45 минут, когда одиночка. Когда 2-3, то мы сами обогревались. И сердце не выдержало, конечно. Организм настолько, они рассчитали, что организм не выдержит человеческий. Они мне даже говорили, что это первый случай, что столько человек так часто сидел и вышел, как бы, не сдался. Только, правда, говорят, хоть похудал здорово. Я, правда, конечно, похудал, но Господь давал силу. Главное, духовная сила, а физическая — это не страшно. Ну и меня так держали до конца, ПКТ сажали. ПКТ, значит, помещение камерного типа. Немножко характеризует, что такое изолятор. ШИЗО, это значит, в лагере есть еще тюрьмы, то есть камеры, одиночки, общие. В этих камерах, когда приходишь, когда тебя сажают, там пишут постановление, выдворяют ШИЗО. Значит, приходишь, снимаешь свою лагерную одежду, одеваешь ШИЗО. Там написано на коленке ШИЗО. На груди ШИЗО и на всю спину ШИЗО, то есть штрафной изолятор. Эта одежда лежит в ящике годами, полно вшей. Как оденешь, на тебе сразу полезли. И вот за это время, значит, меня очень покусали. Свидания мне не давали, потому что меня завезли на 11 тысяч километров от дома, потому что от Одессы, аж Хабаровск, чтобы ко мне не могли приезжать. Хотя ко мне приезжали, а все равно свидания не давали. Приезжали дети, приезжала жена. Да. И свидания мне, значит, лишали, ларька лишали, всего. Ну, и был такой случай, когда церковь от меня не получали писем 3 месяца. Не от меня, и мне с дому тоже не давали. Это все давление психически, чтобы, ну, расстроить меня. Я это принимал как задолженное. А потом, когда приехали дети, я последний раз сидел в изоляторе, последние дни. И когда они приехали, говорят: «Мы приехали к Бойко». А начальник говорит: «Бойко свидания не дадим. Он постоянно в изоляторе, он лишен свидания». Но они сказали: «Мы не уедем, пока не увидим отца». И не уезжают. Я выхожу, у меня, значит, кончится срок, выхожу из изолятора, прямо на работу меня вывели. Я переоделся. Да. И на второй день по неотступности, вызывает меня и начальник говорит: «По неотступности твоих детей я разрешаю тебе 20 минут свидания». Ну и когда дали нам свидание, то дети, конечно, а в изоляторе, когда сидишь, там не броют, не моют, выходишь туда очень грязный и очень заросший. И когда нам дали свидание, ну, я с детьми немножко поговорил о домашнем, о церкви. Они мне сказали, что церковь сказала, что не уезжайте, пока не увидите отца, чтобы знать, в каком он состоянии. И когда они спрашивают, дочь меня спрашивает: «Папа, а правда, что в изоляторе там полно вшей?» Я вот так открываю грудь, посмотрела, у меня все это мясо. Потому что очень часто сидела, там темно, и их не видно, то еще очки не давали. Ну и начальник, хотя вопреки закону, на втором этаже подслушивал наш разговор, вдруг открывается дверь и говорит: «Я так, Бойко, я вам разрешил как человеку свидание на 20 минут, а вы начинаете клеветать на советскую власть». Говорит: «Выходите». Ну и детей моих выгнал, потом заходит ко мне, так упор стал, и говорит: «Ты что клевещешь на советскую власть?» Я спрашиваю: «А где советская власть?» Он говорит: «Я советская власть». Тогда я снимаю через голову рубашку так, он от меня отскочил. Говорит: «Сколько будешь на Дальнем Востоке, свидания не дадим». И так не давали. И когда подошло время, мне 5 лет, я выхожу с ПКТ, встречает меня... В общем, мне стали говорить: «Откажись, Мы выпустим тебя на свободу, потому что подходит срок, а еще 5 лет ссылки. Значит, инвалидов второй группы и участников войны на 40-летие всех пустят домой. А я уже был инвалидом, сделан не инвалидом второй группы. Я сказал, бесполезно, я на такой свободе мне не надо. Ну, а когда пришел барак, там через неделю приходит Невальный, или вернее завхоз, и говорит, Бойко, вы идете на свободу. Значит, 28 человек, кажется, значит, участники войны и кто инвалид второй группы, выходит на свободу. Через неделю вызывает наш штаб, одевает на меня такой макетик с рубашки, галстучок, и фотографирует, домой пойдешь. После этого вызывает замполит, говорит, Бойко, вам есть возможность быть дома, быть с семьей, но... Значит, вы себе верьте, Бойко, верьте, в душе себе верьте, но скажите, что вы отказываетесь, и мы вас выпустим, а там верьте, как хотите. Я говорю, у меня этого не может быть. Ну, вам же свободу представляю. Я говорю, мне такая свобода не надо. Ну, долго с ним говорил, и он тогда говорил ему о Христе, все, о спасении, о цели и смысле жизни. Он тогда мне говорит, Бойко, если только это правда, все, что вы говорите, то вы самый счастливый человек на земле. Я говорю, да. И вот тут пришел как-то начальник отряда и говорит, Бойко, напишите объяснительную, почему вы не ходите на призанятия и далее. Я ему говорю, сколько можно писать? Он говорит, я вас прошу, напишите. Я написал объяснительную, ну, указал, что я христианин, евангельское исповедание и далее. За учение Христа я готов не только страдать, я готов и умереть. Ну и там много написал о них. Тексты с Ленина, там с Маркса, и с постановления президента Верховного Совета и отдал. Он занес, на второй день меня вызывает штаб. И смотрю, я зашел в кабинет, доложил, что Бойко явился, но еще раз повторяю, что я никогда не ходил по вызову, чтобы не помолиться Богу. И когда захожу, сразу докладываю, что осужденный Бойко явился, и сразу контакт с Богом. Когда вижу, подполковник сидит так, разложил руки, и моя объяснительная перед ним, и два майора с управления приехали по этому поводу меня. И подходит один майор и говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. Я говорю, да. А чем вы докажете мне, что я убежденный христианин? Я говорю, там же ясно написано. Она говорит, нет, то не... вы нам докажите, чем вы докажете, что я убежденный христианин. А я спрашиваю, а вы коммунист? Она говорит, да, коммунист. Убежденный коммунист? Она говорит, да. Я говорю, так вот, чтобы доказать или убедиться, кто из нас убежден, а кто нет, если меня и вас сейчас поставят к стенке, сразу определиться, кто из нас убежден, а кто нет. Она говорит, 15 суток ему изолятора. И мне дали 15 суток изолятора. И после этого, когда после беседы заболит, а меня в мае месяце забирают в тюрьму, в Комсомольск, и мне еще новый срок добавляют. 2 года. Вернее, значит, следствие, все. И на суду, правда, сколько было судов у меня, сколько меня рассудили, такого суда еще не было. Все разрешили говорить. Правда, я был очень худой, истощенный, и кроме всего этого, я, когда мне сказали, что будет суд 1 июня, то я до суда объявил пост, и чтобы во время суда быть в посте. А когда первый день за день ничего не устроилось их, хотя такие статьи судят за 45 минут, но у меня целый день был суд, и они принесли на второй день суд. И я добавил еще сутки пост. На суд приехала жена и дочь моя. Ну, мне все давали говорить. Такие вопросы, которые они не могли ничего противопоставить. Конечно, сейчас не передашь все это, потому что время короткое. Я только в конце сказал, граждане судьи, да, когда прокурор говорит, граждане судьи, прошу дать Бойко на всю катушку. Это значит на полный срок, 3 года. А судья нагнулась и так говорит, они 2 не вышли, зачем ему 3 года? А потом я говорю, граждане судьи, меня, когда дали мне последнее слово, я говорю, у меня последнее слово кончается стихотворением. Ну, судья говорит, пожалуйста, говорите. Ну и там такие слова. Начинается с псалма, с таких слов. Есть много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут не злобствуя жить. Христово учение все люди узнали, и с этим учением разрез все идут. Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим мы всегда на посту. И судья говорит, церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Острел клеветы, коварства и насилия, рукой своей Он нас защитит. И говорю, и эту защиту увидите вскоре, это было в 85 году. Потом Христос церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, к кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное я с радостью жертвую снова собой. А судья мне говорит: Бойко, дайте, дайте, я припишу, дайте. Я говорю: пожалуйста. И она дает секретарше, говорит: перепиши от этого стихотворения. И там меня в деле было, перехватили от того, что я говорил политработникам, что стенка лбом не прошибешь. Она говорит: и вот это она перепиши. Ну и пошли на совещание, выходите, она зачитывает мне 2 года строгого режима с отбыванием дальнейшего срока ссылки 5 лет. А сидела дочь и жена, и дочь вынимает из плаща, с под плаща букет цветов, подходит и говорит: папочка, за мужество и стойкость. А конвой первый день говорит, что вас выпустят, а на второй день говорит, уже видели, что не то дело, и говорит моей жене: все, что вы принесли, давайте ему, давайте, пускай покушает. Ну а после поста я обычно кушать не особенно, а пить. Ну я попил, зашел там в специальную комнату для заключенных, попил немножко, поел, выхожу с цветами и иду. И они идут так сзади меня, а потом, когда зашли в зал, один из них говорит: Бойко, мы вас уважаем, но как нам вести вас через Комсомольск под автоматами с цветами в руках? А я говорю: а куда их дену? Ну поймите, Бойко, поймите, ну куда их, куда-то их деть? Я говорю: куда их дену? Ну кому-нибудь отдать? Я говорю: кому отдать? А уже задержали суд допоздна, я тогда положил на скамейку, меня выводят с зала, и, значит, один спереди, один сзади, когда прошли так улицу несколько, и у нас идет беседа. А потом они видят, что там сзади уже начальства такого нет, и они прямо рядом со мной идут, я им свидетельствую о Христе. Почему за это судят, так и далее, и далее. И когда дошли до тюрьмы, там видели жену и дочь, они говорят: папочка, если мы видели, что тебя так будет вести, мы там и подождали. Меня завели в тюрьму, сделали обыск, все забрали до ниточки, все, даже материалы по делу ничего не дали. И куда я ни писал, бесполезно, так и не отдали. И меня отправляют на другой лагерь, и там меня, так как они мне сказали, что все меры, все силы, все способности применим, все равно мы вас сломаем, и меня начали изоляторы, ПКТ по 6 месяцев, и меня парализовало левую сторону. Я написал, правда, в Новосибирск, написал в Омск город, что я лежу в санчасти в лагере, чтобы молились. И там уже в лагере было 12 человек приближенных, и они меня посещали, молились. Я отказался от уколов сразу, как только меня привели. Ну, врач видел, как меня терроризировали, и видно, Господь расположил его сердце, и он говорит: хорошо, уколов я вам не буду делать, а таблетки буду давать. Я говорю: это дело ваше. Хотя там люди по году лежать парализованные, уколы делать бесполезно. И когда начали молиться, и я неделю побыл там, Господь поднял меня, я стал ходить, но пришел наряд в краевую больницу, в Бребежан. Меня привозят туда, и для того, чтобы определить болезнь, надо взять анализы. Когда прокололи один палец, у меня кровь не идет, второй палец, кровь не идет. Тогда сестра говорит: ну, массажируйте. Я начал массажировать, она еле-еле там набрала, потом проколола мне мизинный палец и говорит: вы машите. Я начал махать. Набрали немножко в эту пробирку, отдали врачам вызвать меня. Врач говорит: Бойко, у вас инсульта нет, а склеротическая гипертония, и сердце ваше это пожизненно, ее уже не вылечишь. Ну и снова привезли меня в зону, в лагерь, снова изолятор, пока не пришел конец срока. И в конце срока меня врач берет, потому что я очень истощенный был, врач берет меня, везет в Хабаровск, с Хабаровска баржу в Николаевск, с Николаевска врач берет меня, везет на ссылку на поселок Аян, на полуостров такой Аян, в Охотском море. И там я отбывал ссылку. И хотя мне сказали о том, что всех выпустят, ну а Бойко не выпустят. А я тогда попросил начальника, чтобы дали разрешение, чтобы я мог поехать домой, поскольку 8 лет не был дома, то мне разрешили на месяц домой побыть. И когда я побыл примерно плюс-минус полмесяца, пришла телеграмма: Бойко, приезжайте, от начальника милиции, приезжайте в Аян. Правда, у меня приехала жена ко мне в Аян, мы там усилили посты, молитвы, и Господь меня исцелил от всего, кроме сердца. И когда я, значит, дома получил эту телеграмму: приезжайте, значит, вам отменено дальнейшее отбывание ссылки, забирать документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой, и сейчас с Божьей помощью тружусь на ниве Божьей. И хотя я инвалид второй группы, но Господь дал мне силу, что я могу еще не только ходить, даже и бегать. Это вкратце, пожалуйста, может быть, вопросы есть. Так этим я хочу сказать, братья и сестры, что мы с вами еще на пути. Господь сказал, что я создам церковь мою и врагу. самое интересное, самое драгоценное, самое ответственное время, и причем трудное время, когда дьявол тактику борьбы с Церковью Христовой изменил, но сам он не изменился. Поэтому мы должны научиться ходить так в Господе, как Господь говорит, чтобы овцы мои слушали голоса моего. А как слушать голоса, если мы не знаем? Поэтому Господь говорит, научиться мы должны ходить в постоянном присутствии с Господом, и только тогда мы научимся различать голос Божий от голосов иных. Потому что сейчас с церковью идет война не с атеистическим методом, а методом религиозных. То есть дьявол принял форму и мантию святости с Библией в руках, и так мудро чудеса, знамения всякими силами для того, чтобы престить, как написано в Евангелии, 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос сказал, что престить, если возможно, и избранных. Поэтому Христос сказал апостолам, а сегодня Господь говорит нам с вами, берегитесь, чтобы кто не престил вас. Это очень опасное время. Это испытание церкви на обольщение. Господь проверяет нашу стойкость, нашу верность. Поэтому могу сказать, что благодарение молитвам всех детей Божьих Господь укрепляет, Господь отвечает на молитвы. И скажу вам, что когда я сидел в лагере, то было очень легко проповедовать о любви Христовой, о любви нашей друг с другом. Почему? Потому что мне очень многие писали. И вот эти письма, которые приходили, это было живое свидетельство, то есть живая проповедь христиан. Это было так легко говорить о любви, когда факты налицо. Поэтому Господь, как здесь написано, чтобы нам быть пред Ним в любви и истине, а для того, чтобы нам пребывать в любви и в истине, мы должны быть всегда в контакте с нашим Господом. Тогда, конечно, Господь гарантирует нам победу, и Он сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и это да, и аминь». Почему? Потому что Господь с нами. И смотрите, что произошло. Тысячи, может быть, миллионы христиан молились о России. И теперь вы сами знаете, что произошло в России. И вот, как я говорил КГБ, что придет время, когда еще такие, как вы, будете каяться. И когда меня судили, я сказал, что Господь наша защита. И это время увидите скоро, оно осуществилось. По молитвам детей Божьих. Даже мне однажды начальник сказал, я ему говорю, что в России еще будет проповедное Евангелие. Меня сажают в изолятор за это. Я говорю, будет проповедное Евангелие в тюрьмах, в лагерях, в школах. Оно никогда. Я говорю, Бог говорит, что будет проповедное. Потому что так написано. И будет проповедное Евангелие всем народам, и тогда придет конец. Конечно, они сейчас голову ломают, как это произошло, но мы знаем, как это произошло. Если бы не молитвы наши, если бы не Бог был с нами. И смотрите, что произошло. Тысячи, может быть, ведется. Книга жизни. Пока еще нет. Братья мне как-то говорили, это же я вам вкратце рассказал, а кто знает более подробно мою историю, братья мне говорят, напишите. Я говорю, история жизни моя еще не кончена, еще борьба впереди большая. А там пишется все, братья и сестры. И хочу сказать, чтобы никто не подумал, что это я такой мудрый или такой. Нет. Это Господь совершал. Как написано, так оно есть. Я вам скажу, что вот бывает такой, ставится в тупик. Обычно они очень специалисты, человека ставят в тупики. И когда я чувствую, что у меня нет должного ответа, я сразу в молитве. Сразу в молитве. И Господь дает чудный ответ. И еще один такой вам пример приведу. Однажды в зоне, можно? Прокурор идет сзади, говорит, Бойко, я хочу с вами побеседовать. Я глянулся в прокурор. Говорю, пожалуйста, что вас интересует? Он говорит, понимаете, я когда учился, он в годах. Говорит, я когда учился, нам не преподавали атеизм. А теперь нам приходится судить вас, судить верующих. А я в этом не разбираюсь. И мне очень трудно. Я говорю, ну а что вы хотите знать? Он говорит, ну расскажите мне что-нибудь о Христе. Я говорю, ну хорошо. Но прежде всего, чем говорить о Христе, я хочу вас спросить. А вы верите, что Христос как личность, хотя бы как историческая личность был? А он так плечами сдвигает, говорит, наука не доказана. Я говорю, простите, а вы историков считаете учеными людьми? Она говорит, ну конечно. Я говорю, а как же вы говорите, что наука не доказана, когда историки, жившие в первом веке, Иосиф, Флавий, Тацит, Плиний-младший, Светоний, свидетельствуют о том, что Христос как личность был? Она говорит, не знаю, я не читал. Я говорю, я советую вам, почитайте. Ну и так идем, он идет с левой стороны, мне говорит, ну подойдем, давайте подойдем к этому вопросу логически. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы коммунист? Она говорит, да. Я говорю, вы, наверное, марксист? Она говорит, да. А я, когда начал беседу, я сразу контакт. Вы понимаете, что контакт? Человек так мудро сделанный Богом, что мы можем говорить и мыслить, то есть соединяться с Богом. Я ему говорю, вы, наверное, марксист? Он говорит, да. Я говорю, скажите, пожалуйста, а если бы не было Маркса, марксисты были бы? Он говорит, конечно, нет. Я говорю, вы, наверное, и Ленине? Он говорит, да. Я говорю, а скажите, пожалуйста, а если бы Ленина не было, ленинцы были бы? Он говорит, нет, я говорю, скажите тогда, пожалуйста, откуда же взялись крестьяне, если креста не было? Он говорит, уж ты, и родные сами себе ответили на вопрос. Он говорит, ну, только мне интересно с вами беседовать, но мне сейчас некогда, я сам еще буду беседовать. И вы знаете, сколько встречались, уже он не беседовал. Много было таких фактов, что Господь чудно поражал их. Вот. Ну, может быть, еще вопрос есть, пожалуйста. Есть такое место в Священном Писании, которое записано пророка Исаия, 54 глава, 17 стих, вот такие слова. Господь говорит, как тогда говорил пророкам, так Господь говорит сегодня каждому из нас, что если придется нам свидетельствовать о Христе, смело, безбоязно, с дерзновением, Бог никогда не отдаст нас в обиду. А мы только прислушивались, то есть научились различать голос Божий от голосов иных и прислушивались, что Господь говорит в тот момент, когда мы не на свой ум, не на свою способность, а к Богу доверяемся. И вот Бог говорит такие слова. 17 стих 54 слова пророка Исаия. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Еще один такой веский пример для назидания всем вам расскажу. Когда мне судили последний срок, можно, да? Я говорю, граждане судьи, вы верите словам, которые в газетах, по радио, по телевидению говорят, что человек посеет, то и пожнет? Судьи говорят, да, верим. Я говорю, смысл этих слов верный? Они говорят, да. А прокурор говорит, что ты посеял, то и жнешь. А я говорю, да, в лагере вы знаете, что если человек украл там ведро пшеницы, ему дали 3 года, мешок там 10 лет, это верно. Я говорю, граждане судьи, но я знаю, и, наверное, вы знаете, таких людей, которые занимали высокие государственные посты. Да, до этого я прошу прощения, до этого я их спрашиваю. У нас зашел разговор о вечной жизни. Они говорят, никакой вечной жизни нет. Умер, зарыли на этом все. А тогда им задаю этот вопрос. А вы верите, что написано, что человек посеет, то и пожнет? Они говорят, да. Я говорю, знаете, я знаю людей. И, наверное, вы знаете. Которые занимали высокие государственные посты. Совершали ужасные преступления. И их хоронили с почестями. Скажите, пожалуйста, когда они пожнут то, что они сели? Они смотрят на меня, не знают, что ответить. Я говорю, ну если вы верите, что смысл этих слов верен, что человек посеет, то и пожнет. Теперь скажите, пожалуйста, они никогда в тюрьме не сидели? Хоронили их с почестями, когда они пожнут то, что они сели? Ни прокурор, ни судья ничего не могут мне сказать. А я ему говорю, знаете что, такая пауза, я говорю, знаете что, в Библии написано. Итак, 9 глава, 27 стих, послание к евреям. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. Я уже не судьи. Вы поняли? Сперва человек умирает, а потом суд Божий. И написано, положено, цитирую место, да, положено человеком однажды умереть, а потом суд. И сказано, что человек посеет, то там пожнет. Они на меня смотрят, ничего никто не мог сказать. И много таких фактов, что они приходили в тупик. Так, а и на самом деле, можно что-либо опровергнуть, противопоставить этому? Да никогда. Почему? Потому что сами они говорят, что должно человеку пожать то, что он сел. А раз есть такие люди, которые не пожали, что они сели, значит, когда будет жать? Только там. Это было вернейшее свидетельство. И они тогда, конечно, сейчас они там перебираются в этих бумажках, кто же. Господь свидетельствовал им, что они нигде больше не услыхали, если бы не прошли наши братства через эти руки, и не свидетельствовал им откровенно, дерзновением о истине Божьей. Все, может быть. Значит, у меня 8 душ детей, 2 неверующих. Ну, я бы сказал, что они даже, можно сказать, что почти мало видели меня в жизни. Потому что у меня пол жизни прошло почти по лагерям. Вот. Ну, это не оправдание. Я знаю, что Господь услышит наши молитвы и молитвы многих верующих, и Господь придет. И хотя, правда, они не отрицают. Они там, они же имеют детей, детей воспитывают в вере, молятся. Ну, еще в собрании иногда ходят, но не члены церкви. Это считает неверующий. Пожалуйста, еще может быть есть вопрос. А я и приехал, братья и сестры, посетить это место. Я приехал с сыном показать, посетить это место, ранен был. Может быть, там есть люди, которые знают за свидетельство, что на этом месте Господь нашел такого преступника, как я, атеиста бывшего. и даровал мне спасение. Это для меня очень важно. Вот. И надеюсь, что Господь, может быть, там изменения какие-то произошли, но я это место помню, знаете, и забыть его невозможно. Помню даже, как это было, где это было. Там, помню, даже есть этот хозяин был, этого поля был Румель, фамилия его, недалеко от реки Шпрея, в лесу было. Так что я помню, думаю, что Господь мне указал. Там, правда, у нас один брат с Одессы служил в Восточной Германии, так он говорит, что на этом месте сейчас музей этот концлагеря. Ну, тем более, думаю, найдем с Божьей помощью. Так, наверное, все. Братья и сестры, нам Господь дал свободу, но и Слово Божие нас предостерегает. Смотрите, чтобы эта свобода не послужила поводом угождения плоти. Часто мы способны расслабляться, но Господь, как в Слове Божьем написано, что церковь, если Господь сказал, что я создам церковь мою, врата ада не одолеете ее, это говорит о том, что против церкви, сколько она будет существовать на земле, будет дьявол противодействовать. Разными методами. И можно сказать на основании Священного Писания, что да, мы ожидаем, церковь ожидает, должна ожидать еще гонения, но не со стороны атеизма, а со стороны религии, то есть со стороны религиозных людей. Ну а там Господь откроет. Поэтому если даже мы должны быть особенно внимательны, а сейчас вы здесь живете, а я там, скажу вам, что очень много различной литературы идет. Литература идет от наших братьев, наша христианская, но и очень много литературы идет. Чистое молоко Божие, но с примесью. Вы понимаете, что такое? Значит, Слово Божие трактуется, но трактуется нечисто. Поэтому, если люди не будут разбираться в этой пище, то можете умереть. Потому что из хорошей, обычно, вы знаете, яд вкладывает в хорошую пищу. И может быть красивые проповеди, хорошо говорится, искусно. Ну, мы, верующие, должны настолько быть внимательны и настолько прислушаться каждому слову, чтобы оно проходило через фильтр Духа Святого в нашем сердце и в нашем уме. Тогда, конечно, мы будем различать, где Божие, где не Божие. Так что, даже скажу вам, в Евангелии написано, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это о чем-то говорить, братья и сестры. Так что, церковь, мы должны знать, что мы живем в последнее время, интересное время, драгоценное время и ответственное пред Богом время. Потому что можно прожить жизнь, будучи христианином, а в конце, если мы не будем Богом, значит, мы можем потерять вечную жизнь. Потому что как Дух Святой входит в нас неприметным образом по вере нашей, так единственное средство, которое может разделить нас с Богом, это грех. Иногда люди, скажу вам, что иногда, особенно наша молодежь, да и вообще, если мы перестаем бодствовать, страх Божий притупляется, дьявол этим пользуется, и небольшие грехи начинаются проникать в нашу жизнь. Сердце наше, он имеет способность омрачать, глаза ослеплять, и человек вроде христианин, живет вроде правильно, а Духа Святого уже нет. Вспомните, что написано в 25 главе Евангелия от Матфея, когда пробудились все, написано, и оказалось, что у мудрых есть масло, а в неразумных нет масла. А мы живем, братья и сестры, во время ночи. А вы знаете, когда все спят, когда Христос говорил эту притчу, тогда еще не было смен, трех смен, двух смен, тогда все спали. А вы знаете, когда все спят, кто же не спит? Не спят воры, не спят сторожа, а то все спят. Так вот, мы должны прислушаться, когда сторожа Божие будут и не дают нам уснуть, чтобы мы знали, что Господь нас предупреждает, будьте осторожны. И когда мы читаем 3 главу Откровения, там в 11 стихе Господь говорит ангелу в Откровении, «Все ряды скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». А как, кто может восхитить? Только воры. Восхитить – это значит воровать. И поскольку, если мы не будем бодствовать, мы потеряем, может быть, годами были верующие, можем потерять. И особенно опасно заразить, что мы часто делаем небольшие грехи, не боясь Бога. То есть не страшаемся греха, а это очень опасно. Господь говорит, верен в малом и во многом верен. Не верен в малом, не верен во многом. Малейший грех – это уже есть средство, то есть тот клин, который разделяет человека с Богом. Это очень опасное время. Бог предупреждает, предостерегает. Вот почему, когда мы читаем послание апостола Павла, в втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, помните, там он говорит, испытывайте самих себя. Как никогда сегодня мы должны постоянно испытывать себя. Верили мы, живет ли Христос в нас? Потому что можно потерять. Можно носить, вот как я здесь был в некоторых церквях местных жителей. И когда кое-что рассказал о своей жизни, так подходит одна сестра, как мы говорим. И говорит, дорогой брат, мы видим, что вы живые христиане, а мы умираем, мы уснули. А вы знаете, что такое опасное время? Если человек сам уже сознает, что он уснул, а подняться не может, это опасное состояние. Поэтому Господь нас предупреждает, что мы бодрствовали. Особенно вот здесь дьявол, он везде. Но здесь особенно бывает прельщение. Ну, вы знаете, что когда человек, мне от Швейцарии говорила тоже одна сестра, говорит, вы знаете, у нас все есть, мы все довольны, и все хорошо, а душа мертвая. Я говорю, так надо покаяться, нужно пробуждаться. Да, надо, но, говорит, молитесь за нас. Я говорю, хорошо, будем молиться. Вот опасность предоставляет и нас там, и вас здесь. Поэтому Господь нас, смотрите, красной нитью через все Священное Писание Господь говорит, итак, бодрствуйте и трезвитесь, чтобы день тот не застал нас врасплох. И скажу вам, в Священном Писании написано, почему верующие должны знать свое отношение, то есть свое состояние по отношению к Христу и по отношению к греху. Бог с грехом общего ничего не имеет. Почему и написано в Священном Писании, будьте святы, ибо я свят. Потому что Бог с грехом ничего общего не имеет. И если человек будет жить во грехе, а мы живем в такое время самое ответственное, если грех будет жить в нас, то тело наше не в состоянии будет восхититься, потому что там, где грех, там нет Христа, там нет Бога. А вы помните, когда Енох был на земле, то там написано, что Енох получил свидетельство прежде переселения, что он угодил Богу. Есть такое место? Есть. Илья, прежде чем был взят на небо, он получил, и даже пророки знали, что Илья возьмется, только не знал, когда. И вот, когда мы читаем 25-го послания евреям, там написано в 10 стихе, то есть, 10 стих, 25 глава. «Не оставляйте собрание ваше, как есть в некоторых обычаях, но тем более, что усматривайте приближение дня онного». Мы можем усматривать приближение дня онного. Мы не знаем дня и часа, но время мы можем знать. Поэтому мы должны бодрствовать. Как, смотрите, когда мудрые и неразумные встали, то неразумные, почему они спросили у мудрых, дайте нам ваше масло? Они увидели, что масла нет, но это уже было поздно. Поэтому мудрые знали, что они уже готовы, потому что они знали, что их масло. Коль мудрые, то есть неразумные знали, что у мудрых есть масло, тем более они знали. А когда этот день, именно сам день придет, конечно, никто не знает. Поэтому мы должны быть всегда готовы к переселению. Если мы сегодня готовы, слава Богу. Если не готовы, мы должны готовиться. Почему? Потому что Господь в любое время за любым из нас может прийти и забрать. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы день Его пришествия был для каждого из нас не днем печали, а днем вечной радости и торжества. Аминь.